Долги по зарплате – более 6 миллионов рублей. Средства для погашения задолженности были предоставлены банком под гарантию губернатора Приморья Сергея Дарькина. Представитель президента России в Дальневосточном округе Виктор Ишаев заявил, что погашение долга ослабит напряженность, но не решит проблемы с возобновлением работы предприятия. Комбинат, принадлежащий Олегу Дерипаске, простаивает почти год. Рабочие предупреждены об увольнении с 12 июня, то есть завтрашнего дня. О причинах, по которым финансовый кризис особенно сильно ударил по бизнесу еще недавно самого богатого российского предпринимателя Олега Дерипаски, по которым именно на принадлежащих его группе компаний и предприятиях особенно острые социальные проблемы, мой коллега Андрей Шары побеседовал с известным российским экономистом, ректором Высшей школы экономики Евгением Ясиным.
Это так совпало, что именно на предприятиях, принадлежащих Олегу Дерипаске, увеличилась социальная напряженность? И русский «Вольфрам», и заводы в Пикалево, и алтайские заводы? Или здесь есть какие-то специальные причины?
Я не думаю, что там какой-то заговор, но есть особенность. Во время кризиса обострились проблемы, связанные с моногородами. А в России их около 450. В предшествующий период Олег Владимирович Дерипаска действовал в бизнес-поле как акула. Он заглатывал все, что попадалось. Выбор стратегии – это его проблема, но он как раз с этой проблемой сегодня и сталкивается. Он одновременно работает и в автомобильной промышленности, и в строительстве, и в цветной металлургии, и так далее, и так далее. Да, поскольку реально капитала для того, чтобы покупать за собственные деньги все эти активы, у него нет, он прибегал к большим заимствованиям. Кризис его поставил в тяжелейшую ситуацию. Он обратился за помощью государства. Подозреваю, что Владимир Владимирович Путин без особого желания спасал Дерипаску. Возможно, он потом не упускал случая показать, что он им недоволен, тем более, что как бы это некий пример олигарха, который не знает удержу в своей экспансии. В особенности неприятная ситуация на комбинате «Русский Вольфрам». Сказать, что это все подстроено, чтобы нанести ущерб Дерипаске, ну, я не думаю, потому что одновременно его и спасают. ВТБ вынудили дать ему 1,5 миллиарда долларов кредита дополнительного, чтобы он закрыл эту проблему в Пикалево.
Еще год назад Дерипаска был самым богатым бизнесменом России по оценкам журнала Forbes. После начала кризиса, по оценкам того же журнала, его состояние уменьшилось в 8 раз. Понятно, что там есть какая-то спекулятивная часть. Понятно, что он стал, как и все, жертвой там всяких финансовых и других проблем. Это связано с механикой конфликта вокруг норильского никеля.
Как раз пример, когда бизнесмен не рассчитывал рисков. Он исходил из того, что та обстановка, которая была накануне кризиса, она будет продолжаться вечно, и он, во всяком случае, как бы все время клянется в верности режиму, и он рассчитывал на его помощь и так далее, ничего не боялся. И вот эта вот амбициозная такая экспансия, она к этому и привела. Конечно, у него много врагов, но у каждого крупного бизнесмена врагов, конкурентов. И вокруг норильского никеля все время менялась расстановка фигур на доске. То это было Потанин, Прохоров и Дерипаска, то обстановка поменялась, и Прохоров вышел из игры и появился Усманов. Усманов затем пытался подтащить государство, тогда Дерипаска объединился с Потаниным. Вот эта бесконечная перестановка фигур, дележа активов, она характерна для крупного бизнеса. Поэтому я не думаю, что там кто-то кого подсидел. А вот то обстоятельство, что он нахватал на кредиты большое количество активов, и потом у него раз за раз начали наступать маржин-колы, то есть ему надо было отказываться от этих активов, он же магну просто потерял, потому что он не мог кредиторам ничего предложить, кроме активов той же самой магны, которую он купил. Вот такая, я бы сказал, авантюристическая политика, она привела к этой ситуации. И не только его одного. Вы знаете, что огромные долги в общей сложности 500 миллиардов долларов были многих российских компаний. А когда начинается кризис, вот эти капитализации резко падают. Я напомню вам Ходорковского, он же тоже был самый богатый и так далее и тому подобное. Стоило на него наехать, куда-то все делать. Юкос, который имел сам самую высокую капитализацию частной компании, как бы все потерял, так сказать, на рынке. Призрачные капиталы, не то что происходят крупные изменения в каком-то распределении реальных активов, это не новые технологии, это все гримасы финансового рынка.
Что опыт эксперта-экономиста вам подсказывает? Какова судьба империи Дерипаска? Он разорится вообще или вернется в рейтинге Форбса с блеском? Как вы думаете?
Если он сохранит за собой ключевые позиции в Русале, он, так сказать, останется, как говорится, в списке крупных бизнесменов. И я думаю, что государство ему будет помогать, потому что он в некотором смысле лицо российского частного бизнеса. Прежняя его репутация, конечно, погибла. А во всяком случае, вот новые коалиции, которые будут заключаться, они будут заключаться с учетом его новых возможностей, его новой репутации. Я думаю, что он что-то сохранит, хорошо бы извлек уроки. В принципе, я бы не хотел, чтобы он совсем разорился, потому что это, безусловно, талантливый бизнесмен, предприниматель.
Это мнение российского экономиста, ректора Высшей школы экономики Евгения Ясина. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.